говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Москве возобновляются переговоры об оплате поставок российского природного газа на Украину. В Чечне обстрелян армейский контрольно-пропускной пункт, ранены трое военных. На юге Германии при обвале крыши катка погибли, по последним данным, не менее 15 человек. Украина намерена возобновить переговоры с «Газпромом» об оплате поставок российского газа. В Москву вылетела делегация украинской компании «Нафтогаз». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
До урегулирования конфликта украинские власти предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на газ и транзит. Официальный Киев заявляет, что готов последовательно доказывать обоснованность и объективность своей позиции с привлечением международных экспертов. Первый заместитель министра иностранных дел Антон Бутейко обвинил Москву в экономическом давлении на Украину.
Субъекты господарюющие, навіть такі монополії, якою є Газпром.
Субъекты хозяйственной деятельности, даже такие монополисты, как «Газпром», должны следовать существующим цивилизованным правилам. Они сформулированы в Хартии обязательств и прав государств Организации Объединенных Наций. Согласно шестому пункту Хартии, государства обязаны развивать свои торгово-экономические отношения на основе стабильных и справедливых цен. Другое заявление Бутейко уже стало причиной дипломатического скандала. Он назвал Россию империей, которую в будущем ожидает распад. Москва оценила эти высказывания как нелепое и неприемлемое для дипломата столь высокого ранга. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Унцикульском районе Дагестана подразделения силовых структур обстреливают группу боевиков, заблокированную в горах во вторник утром. Как сообщает МВД республики, в операции используются боевые вертолеты. По предварительным данным, отряд боевиков насчитывает до 8 человек. В Веденском районе Чечни сегодня утром в бою с группой боевиков ранены трое военных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 2 километрах восточнее селения Эрсеной произошла перестрелка между мобильной группой маджахедов и военнослужащими 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России, сообщили сотрудники Шаринского райотдела милиции Чечни. Раненый офицер и двое военнослужащих контрактников. Маджахеды с места боя скрылись в неизвестном направлении. Потери среди них не установлены. Минувшим вечером вблизи районного центра Курчелой неизвестные нападавшие обстреляли блокпост военнослужащих внутренних войск МВД России. На месте происшествия погибли двое солдат и получили ранения различной степени тяжести 4 военнослужащих. Ведется широкомасштабная спецоперация по розыску нападавших. Муса Хасанов для Радио Свобода, Чеченская Республика.
Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело в связи со смертью прокурора Вологды Петра Жирихина по статье «Доведение до самоубийства». Прокурор Вологды застрелился из табельного пистолета в своем рабочем кабинете 1 января. В момент самоубийства он разговаривал с женой по сотовому телефону.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль при обвале крыши катка погибли, по последним данным, по меньшей мере 15 человек, свыше 30 ранены, говорит глава пожарного департамента.
Мы, спасатели, работаем в крайне тяжелых условиях. Мы очень надеемся на помощь служебно-розыскных собак. Вполне вероятно, еще можно найти уцелевших под завалами. Мы будем искать всех до последнего человека.
Говорил руководитель пожарного департамента. В момент обвала в здании предположительно находились до 60 человек. По одной из версий, причиной катастрофы мог стать износ здания, построенного в 1970-е годы. Крыша рухнула под тяжестью снега и льда после сильнейших за последние 30 лет снегопадов. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. Связи с ними нет, говорит губернатор штата.
Семьи шахтеров ловят каждое слово о ситуации под землей. Считают каждую минуту. Минута кажется им часом, час сутками. Они молятся и черпают силу друг от друга. Мы все сплотились сейчас в одну семью, единую общину.
Это был губернатор штата Западная Виргиния. Спасательные работы затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахте. Северная Корея заявила, что не намерена возвращаться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе, пока Соединенные Штаты не отменят недавних санкций. Это первое в этом году политическое заявление Пхеньяна. В октябре США ввели против КНДР санкции за отмывание денег и выпуск фальшивых банкнот. Пхеньян характеризует все обвинения как абсолютно лживые.
Радио «Свобода». Новости.
Саддам Хусейн заявил, что в случае вынесения ему смертного приговора предпочитает виселица расстрел. Слова свергнутого иракского диктатора приводит его адвокат. Хусейн поделился с ним во время перерыва в судебном заседании в декабре. Процесс над Хусейном и семью его ближайшими соратниками по обвинению в преступлениях против человечности возобновляется 24 января. В Израиле Беньямин Нетаньяху, новоизбранный лидер партии Ликуд, предложил всем своим однопартийцам покинуть кабинет министров. Ожидается, что в воскресенье в отставку подадут 4 члена правительства, включая министра иностранных дел Сильвана Шалома. По словам Нетаньяху, Ликуд должен в преддверии досрочных парламентских выборов, назначенных на конец марта, указать стране новый путь развития. Нетаньяху неоднократно выступал с резкой критикой премьер-министра Ариэля Шарона за уход Израиля из сектора Газа. В Актюбинской области в Казахстане столкнулись 2 грузовых поезда. С рельсов сошли тепловоз и 40 вагонов. 2 человека, помощник машиниста и охранник поезда госпитализированы. Движение на железнодорожном перегоне закрыто. В Индонезии число погибших в результате сильнейшего наводнения в провинции Восточная Ява увеличилось до 57. Наводнения и оползни вызваны проливными дождями. Затоплены несколько населенных пунктов, потоками воды смыты сотни строений. Около 5500 человек остались без крова. Напомню главные новости к этому часу. В Москве возобновляются переговоры об оплате поставок российского природного газа на Украину. В Чечне в бою с группой боевиков ранены 3 военных. На юге Германии при обвале крыши катка погибли, по последним данным, не менее 15 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы подведем экономические итоги 2005 года. Гости нашей передачи – 3 доктора экономических наук. Михаил Делягин, руководитель Института глобализации, Александр Лебедев, депутат Государственной Думы России, и Яков Уренсон, заместитель председателя правления РАО ЕС России в 90-е годы, министр экономики. Собственно, первый вопрос такой очень банальный, наверное. Почему показатели инфляции правительство и Центробанк не смогли удержать на прогнозном уровне? И какова в этом роль естественных монополий? Ну, давайте начнем с Михаила Делягина.
Ну, не смогли удержать, потому что это нельзя было сделать. Потому что если у вас болит живот, а у вас лечит от головной боли, то живот у вас будет болеть дальше. А инфляция вызвана не монетарными факторами. Главным образом, произволом монополий. Правительство же борется с монетарной инфляцией, которая существует на достаточно низком уровне, достаточно фоновом уровне. И более того, резкое увеличение денежной массы, как показало опыт последнего времени, никак на эту инфляцию, на итоговую величину инфляции не влияет. С 1 января прошлого 2005 года «Газпром» повысил тарифы на газ на 23%. Это регулируемая часть тарифов на газ. То есть рост тарифов на газ ускорился. Соответственно, возникла инфляционная волна, которая пошла по всей экономике. Более того, все монополии, не только естественные, но просто все, а это добрая часть российской экономики, тоже злоупотребляли монопольным положением. Государство не хотело с этим бороться, потому что это очень сложно. А у нас чиновники заняты в основном непроизводительным потреблением и личным обогащением. Зачем там ради чего-то стараться? А во-вторых, оно и не могло с этим бороться. Потому что, понимаете, если у монополии лишить их возможности завышать цены и грабить потребителей, то детский вопрос, а чем же тогда эта монополия будет платить взятки? И борьба с инфляцией при помощи ограничения произвола монополий для государства как совокупности чиновников – это борьба против собственного кармана, который нафиг никому не нужен.
Яков Уренсон, а вот, собственно, РАО ЕС России, вклад в рост инфляции есть в вашей монополии?
Ну, во-первых, должен сказать, что, в принципе, не могу согласиться с Мишей. Главные все-таки монетарные факторы. И это совершенно очевидно. Рост денежной массы не повлиял бы отрицательно и не привел бы к инфляции при нормальном инвестиционном климате, в нормальной ситуации, когда деньги поглощались бы экономикой. Этого не было. Инвестиционный климат, на мой взгляд, во всяком случае, большую часть года ухудшался, а не улучшался. Ну и поэтому сработал понятный эффект. Что касается РАО ЕС, 2004 год при инфляции 1,7% темпы роста цен на электроэнергию, производимую РАО ЕС, 11,4%. В этом году при ожидаемой инфляции около 11%. Темп роста тарифов на электроэнергию, поставляемый РАО ЕС, где-то около 9%. Ну, думаю, это не самое главное, а главное в том, что все-таки та экономическая ситуация, которая сегодня есть, она не способствует, чтобы приток денег, который, ну, по тем или иным причинам и в прошлом году был, и в этом, скорее всего, будет и в следующем году, экономикой нормально переваривался и приводил бы к экономическому росту, а не к инфляции. Это, по-моему, главная проблема.
Михаил, ну, если коротко, реплика
буквально. В декабре 2004 года в экономику было разом за 2-3 недели вброшено 260 миллиардов дополнительных рублей. Расходы декабря были в итоге выше, чем расходы в среднем каждого из предшествующих 11 месяцев в 2,6 раза. Это была безумная инфляционная волна.
Это... вызванная монетарными факторами, как значит, только что сказали.
Извиняюсь. Это была безумная денежная волна, и она никак не повлияла на инфляцию. Были специальные исследования самых разных экономистов, которые показали, что эти вот безумная денежная волна, она была всосана экономикой, потому что сейчас государство проводит ту же самую чрезмерно жесткую финансовую политику, что и в середине 90-х годов. И за исключением сектора богатейших чиновников и экспортеров сырья, которые лопаются от денег, в остальной экономике существует жестокий голод на деньги. И практика доказывает, что можно рассуждать, можно делать какие угодно теоретические выкладки, но на практике монетарной инфляции сейчас нет. И разовый вброс даже 260 миллиардов рублей, это больше, чем все, что выделяется на нацпроекты на весь этот год, никак не влияет на инфляцию.
Похоже, вы не договоритесь.
С договором произнесенным Делягином не спорить. Точка.
Да это статистика, это да. Азбука.
Давайте, Александр Лебедев, давайте дадим слово Александру Лебедеву. Взгляд
когда
из Думы.
Когда последний раз книжку экономическую все читали? Какую-нибудь.
Михаил, не безобразничайте. Александр Лебедев, пожалуйста.
Я читать уже давно разучился, я только пишу.
Не совсем, конечно, предмет непосредственно для Думы, поэтому я все-таки лучше как экономист выступлю и как в прошлом практик из сферы бизнеса. Мне кажется, что борьба правительства за снижение уровня инфляции на 1%, на 1,5%, на 2% больше носит демагогический характер. Никакого такого существенного вреда этот показатель не может нанести. И прямого отношения к жизни наших граждан он не имеет. Бороться надо, конечно, с уровнем монополизации. Потому что все сферы нашей экономической жизни сегодня монополизированы. Я вам могу привести два примера. Один, например, авиационные перевозки. Поверьте, что если бы у нас, как в Европе, действовали бы компании так называемые лоукост, дискаунтеры, которые просто по-другому управляют своими издержками, наши граждане могли бы летать минимум в два раза дешевле. Напоминаю, что когда Аэрофлот ввел 5 рейсов в Калининград-Москва 2 года назад, значит, цены там упали в 5 раз, а количество рейсов возросло в 6. И люди летали, значит, по тарифам в 5 раз ниже. Такие же эксперименты есть в домостроении. В стране существуют технологии производства жилья по $300 в квадратный метр. Для сравнения, в Москве, значит, этот показатель выходит уже за 2000, значит, получается в 6 раз. А такие примеры есть где угодно. Просто на рынках, в розничных сетях больших магазинов. Естественно, извиняюсь за тавтологию, естественные монополии добавляют. Но вообще монополия у нас существует везде. На распределении сетей, значит, и земли, на все виды общественной деятельности, где наши граждане вынуждены сегодня практически платить по ценам очень сопоставимо, иногда выше, чем в Соединенных Штатах и в Западной Европе. Напомню вам, что у нас средний подушевой доход в стране $2500 в год на человека, когда в Соединенных Штатах 37. Вот вам и разница. А если мы еще вспомним, что у нас некоторые есть граждане, которые получают за сделку с Сибнефтью 13 миллиардов, то и средние показатели будут чудовищны. То есть, грубо говоря, у нас реальные средние доходы для большей части населения не превышают $500 на семью. Тогда как сегодня квадратный метр индивидуального каркасного жилья в Соединенных Штатах стоит $250. А средние ставки по ипотеке в Польше, в Эстонии, например, 3,5. А у нас далеко за 15. Так вот, если бы на самом деле экономика была демонополизирована, то, конечно, цены можно было бы ожидать снижения там, ну, минимум вдвое. Тогда и проблема инфляции у нас не стояла так, как она стоит сегодня. А сегодня борьба с ней носит, на мой взгляд, такой демагогический и популистский характер. И, естественно, если сравнивать показатели денежной массы в обращении по разным, там, не буду морочить голову, М1, М2, М3, то сегодня экономика Соединенных Штатов, значит, с одной стороны, их государственные резервы Центрального банка почти в 7 раз ниже, чем у нас, а с другой стороны, значит, денежная масса, следовательно, монетарные факторы в разгоне инфляции, на мой взгляд, в нашей стране не столь опасные, сколь уровень монополизации, который, в общем, мы унаследовали от советской системы. И, увы, соглашусь с Ларионовым, что наша экономика все больше напоминает советскую, командную, государственную, но с очень высоким, намного более высоким уровнем коррупции. И вот эту проблему у нас сегодня правительство не ставит. Демонополизации в таком широком смысле. И непонятно, как доступное жилье можно построить при сегодняшней монополии на участке и на сети.
Ну, вы вот сказали, собственно, о том разрыве, который существует между, так сказать, богатыми, бедными там, и так далее. Вот правительство, президент озаботились и берутся за национальные проекты. В то же время признается, да, что эти проекты в каком-то смысле представляют угрозу макроэкономической стабильности, но ради повышения уровня жизни народа нужно рисковать. Насколько все-таки просчитаны эти риски? Вот ваши ощущения, Яков Моисеевич, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, действительно, в этих проектах больше опасности для той самой устойчивости, о которой вот Миша говорил сегодня, заявил господин Копейкин в газете в своем интервью, поскольку все эти проекты и по учителям, врачам, ну и все другие так называемые национальные проекты, это в основном трата денег без каких-либо структурных реформ, что, по сути дела, не может дать какого-либо содержательного результата. Можно закупить там томографы электронные в сельскую больницу, но от этого качество обслуживания сельского населения в медицинском смысле слова, но никак не изменится. Ну, то же самое касается и всех остальных программ. Мне кажется, и главный изъян – это попытка решить проблемы чисто количественно, когда проблемы абсолютно качественные и структурные. В этом смысле, на мой взгляд, ни один из национальных проектов, в той мере, в какой я с ними знаком, не может привести ни к положительному влиянию на общий экономический рост и устойчивость экономики, не на решение тех реальных проблем в образовании, здравоохранении и других сферах, которым посвящены эти проекты, которые действительно есть в жизни и которые очень серьезные.
Михаил Делягин.
Ну, вбрасывание за 2-3 недели 260 миллиардов рублей в экономику не повлияло никаким образом на инфляцию. Это доказано исследованиями Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, который лучший макроэкономист в стране, и многими другими. Соответственно, 180 миллиардов, растянутые на 12 месяцев, гарантированно не окажут никакого влияния на инфляцию. Разговор о том, что они такое влияние могут оказать, это сказки для старших. Далее. Так называемый национальный проект, потому что проектами их называть нельзя. Проект – это определенный научный термин, имеющий смысл. Это просто обещание выделить деньги на некоторые хаотично набранные бюрократические задачи. Касаются они, по оценкам, около 5% бюджетников. Ну, например, в сфере образования из 3 школ выбирают одного учителя, дают ему 100 тысяч рублей. Конечно, очень приятно, но как это повлияет на качество образования, неизвестно. Более того, целью этих проектов не является решение каких-либо содержательных задач. Ни повышение качества образования, ни повышение качества здравоохранения. А целью этих проектов является то, чтобы люди стали более довольны, которые работают в соответствующих бюджетных сферах.
И разве это все... плохо, чтобы они были спокойнее, довольнее?
Знаете, если вы придете к врачу, который так же, как и сейчас, не имеет ни малейшего представления о том, как вас лечить, но при этом он будет доволен, а не злой.
Он ходить
вам
не
от
будет.
Этого... Знаете, лечить он не будет. Он вас не будет лечить все равно. У нас как реформа образования будет идти, уничтожающая систему образования, так и хорошо. Как у нас реформа здравоохранения будет идти, уничтожающая систему здравоохранения, так она и будет идти. А то, что при этом отдельным категориям врачей, низведенным до положения фельдшеров, будет хорошо, чуть-чуть лучше, чем раньше, ну, извините, от этого никому, кроме них, ни жарко, ни холодно. По сути дела, национальный проект – это элемент предвыборной кампании.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Наши гости – Михаил Делягин, руководитель Института глобализации, Александр Лебедев, депутат Государственной Думы России, Яков Уринсон, зампред РАО ЕС России. Александр Лебедев, ну, намек ясен, да, вы в «Единой России», это элемент предвыборной кампании «Единой России», ну, и президента Путина. Вот и все. От партии
всякое,
Родина.
Всякое благо для народа, заявленное или сделанное, имеет, значит, такое свойство, значит, использоваться, да, теми или иными политиками. Ну вот что теперь, из-за этого не идти на национальные проекты? Ну да, есть здесь аспект, что, наверное, какие-то политики, которые ассоциируются с... Значит, ну им, правда, не, напомню, надо будет еще и завершить успешный национальный проект. Мне кажется, что задача повышения заработных плат для работников бюджетной сферы, ну, как бы задача вряд ли, значит, спорная сколько-нибудь. Не думаю, что подобный объем денег, тем более инвестированный и в форме повышения заработных плат, и в форме закупок оборудования, и в форме, значит, гарантии поручительства по доступному жилью, может какое-то серьезное инфляционное воздействие на экономику вредное оказать. Не думаю. Я согласен с Михаилом, значит, что касается монетизации, там даже суммы ведь и больше назывались, чем 260 миллиардов, тем более в очень короткий срок. Значит, вот просто вопрос, может ли наша государственная бюрократия, которая сегодня живет в атмосфере бесконтрольности, эффективно эти проекты реализовать? Напомню, что в жилье не столько важно построить, сколько предоставить участки и сети по приемлемым ценам, поскольку во многих регионах они сразу делают жилье недоступным. То есть, грубо говоря, продаваемый квадратный метр вместе с землей, на котором он стоит, значит, никак не может быть куплен средним россиянином, особенно там с учетом отсутствия ипотеки. Что касается здравоохранения, я вот люблю приводить пример. Недавно президент сделал хорошее дело в августе, оно показывалось по телевизору. Он поехал в детский центр, встретился там с больными детьми. Результатом этого стала реализация проекта, недавно Соловьев в программе итоговой вновь, значит, вернулся к этой теме, капитального строительства, это строительство нового центра в Москве. Насколько я знаю, так у меня есть там своя информация, примерно оценили его уже в 100 миллионов долларов. Вот по моим оценкам, поскольку я такой центр построил за частные средства и подарил его Минздраву в Санкт-Петербурге, этот московский центр должен стоить вдвое дешевле. Так вот вопрос, не правильнее ли укомплектовать оборудованием те центры, которые уже построены, минуя этап нового капитального строительства, который займет от 3 до 5 лет, и как мы знаем, прозрачность капитального строительства у нас в стране не обеспечена пока. Так тем не менее, питерский центр 12-этажный, примерно на 85 коек, оборудованием не укомплектован. Хотя это можно сделать в течение полугода, и стоить это будет в 10 раз дешевле. Почему чиновники, даже когда президент это хорошее дело предлагает, да, поворачивают его вот так? Кто будет проверять стоимость закупаемых машин скорой помощи? Что касается томографов, вот, значит, магнитно-резонансных, мы знаем, что Москва и Санкт-Петербург обеспечены томографами намного по более, значит, высокому уровню, чем требуется этим городам. Знаете почему? Потому что средний томограф стоил от 3 до 10 миллионов долларов. Как правило, при закупках цены очень сильно завышались, конкурсов никогда не было, и контроля нет. Вот эти угрозы, да, существуют. Ну да, там сколько, 2%, 5% существуют, значит, для этих национальных проектов. Наверное, надо согласиться, что само по себе это начинание неплохое.
Можно я еще Якову Моисеевичу профессиональный вопрос задам, как представителю РАО ЕС России? А вот ваша компания, она не является угрозой одному из национальных проектов, я имею в виду вот жилищного, поскольку дефицит мощностей идет, особенно в крупных городах. За подключение уже даются гигантские взятки, там подключение жилого дома требует, по-моему, 1,5 миллиона евро, а за ресторанчик там 30-50 тысяч. Вот что здесь происходит уж? Уточните.
Да, есть проблема. Дефицит мощностей, естественно, порождает в той или иной форме взятки, в том числе и взятки за подключение. Факт известный. Питер здесь сделал важный шаг. Матвиенко ввела своим решением официальную плату за подключение, установила тарифы, дифференцированные по местности, что вообще говоря, шаг к прозрачиванию всей этой сферы. Где-то пару недель назад было принято решение нашим ФСТ, Федеральной службы тарифов, о повсеместном введении платы за присоединение. Это новый показатель, его трудно посчитать, но, думаю, считать его научится быстро. Это также шаг к тому, чтобы минимизировать риски коррупции вокруг всех тех дел, о чем справедливо говорил господин Лебедев. Действительно, это такая сильно опасная, сильно взяткоемкая область. Так что две вещи надо делать. Это, очевидно, вводить дополнительные мощности, чтобы минимизировать дефициты всех видов мощностей, я имею в виду энергетических. И второе, упорядочивать все, что касается ввода любых объектов, в том числе и жилья, с тем, чтобы плата за присоединение определялась по правилам, а не по договоренностям между теми или иными бизнесменами и чиновниками.
Ну и помимо прозрачности процесса подключения, нужно, конечно, обеспечить финансово-экономическую прозрачность самого РАО ЕС России. А то сколько мы не будем платить, все равно будет дефицит мощностей, все равно будет не хватать, все равно будут аварии и так далее. По нашим, естественно, монополиям. Лучше всего у РАО и РЖД, хуже всего у «Газпрома», но и «Газпром», и РАО ЕС России являются непрозрачными компаниями в финансовом отношении. То, что они представляли правительству под видом своей документации о своем финансово-экономическом состоянии, ну, это был цирк, это был, ну, просто такая вещь, отсутствие сводных материалов по корпорации.
Все-таки энергетики прозрачнее. Нет. Они в большей степени подвержены контролю акционеров.
Вы как бывшие акционеры.
Энергетики... Их менеджмент в большей степени соблюдает прозрачность, да, корпоративных процессов.
Безусловно, прозрачнее «Газпрома». Безусловно, прозрачнее «Газпрома», но это очень слабый комплимент. Потому что «Газпром» — это просто, знаете, как вот тьма, сгустившаяся над Ершалаимом, и далее по тексту.
Скажите, а вот еще такая интересная ситуация, раз уже затронули государственные компании. Государство возвращает внешний долг ускоренными темпами, при этом государственные корпорации набирают достаточно большие суммы внешних заимствований. Вот одно не уравновешивает ли другое, Яков Моисеевич?
Ну, я могу говорить только РАО ЕС. Все займы, которые берет РАО ЕС, делаются на основе принципов проектного финансирования. И мы, как вот господин Лебедев хорошо знает, вносим каждую нашу порцию заимствований на совет директоров, даем, на мой взгляд, достаточно серьезные обоснования под каждый из этих займов. Ну, и думаю, по-другому, в принципе, работать сегодня уже невозможно. Что касается всех других, из тех, что я знаю, ну, возможно, где-то есть вещи, связанные больше не с цивилизованным заимствованием средств, а с попыткой насытить бюджет той или иной организации просто несчетными деньгами. Ну, это, по-моему, есть в любой экономике, есть в любых госрасходах, в любой стране. Неизбежная неэффективность государства здесь всегда сказывается.
Александр Лебедев.
Да что тут скажешь? С одной стороны, если акционерное общество, которое является прозрачным и управляется акционерами, осуществляет недорогие там эффективные заимствования за рубежом, и эффективно эти деньги расходуют, то это вполне нормальная хозяйственная деятельность. Занимать можно внутри страны или за пределами. Но с учетом того, что действительно наши госкорпорации являются монополистами, значит, никто их не контролирует, ни частные акционеры, ни государственные чиновники, ни парламент, ни средства массовой информации, то, конечно, есть вопросы о том, как они расходуют заемные средства. Что касается управления вообще нашим государственным внешним долгом, то здесь тоже есть вопросы. А средняя стоимость обслуживания долга, который мы вот так с таким неистовством гасили весь год, ну, составляет, я думаю, процентов 6-6,5 в год. Тогда как средняя стоимость ставок по ипотеке для граждан Российской Федерации там от 15 до 17. Вот представьте, как это на самом деле должно объясняться. Мы заняли под 7, а гражданам дали под 18. Может, мы гражданам дадим под 8, таким образом мы, во-первых, заработаем 1% как государство, во-вторых, поможем гражданам. Да, для того, чтобы, значит, дополнительные ресурсы в ипотеке не повышали стоимость цен на жилье, надо еще жилье построить. Слушайте, дайте сети с участками, не сидите на них, чиновники, значит, делая вид, что у нас в стране нет земли, либо она стоит намного дороже, чем во Франции, в Англии, в Соединенных Штатах. Ну что за цены 150 тысяч долларов за сотку, да, значит, в районе Жуковки и Рублевки? Ну, это же просто невозможно. Поэтому под Москвой невозможно никак, даже если ты построил жилье без земли по 300 долларов, продаешь его по 320, как только земля добавляется, оно стоит 1500, все. Наши граждане в основном пролетают мимо кассы такого жилья. То есть вот, как я объясняю монополию на примере такой, микропримере.
Давайте мы продолжим этот разговор.
И как внешний долг мог быть полезен. Да,
давайте этого. Мы этот продолжим разговор, зарезервировав для Михаила Делягина возможность выступить после выпуска новостей.
Какие звенья в российской системе борьбы с терроризмом сейчас самые слабые?
Андрей, вы знаете, антитеррористическая операция ведется в тиши. Это тяжелая, чрезвычайно опасная агентурная работа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В Москве 16 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве возобновляются переговоры об оплате поставок российского газа на Украину. На встречу с представителями «Газпрома» из Киева отправилась делегация компании «Нафтогаз Украины». В Унцукульском районе Дагестана подразделения силовых структур обстреливают группу боевиков, заблокированную в горах. В операции используются боевые вертолеты. В Веденском районе Чечни в бою с группой маджахедов сегодня утром ранены трое военных, офицер и два солдата-контрактника. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль при обвале крыши катка погибли, по последним данным, по меньшей мере 15 человек, свыше 30 ранены. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. Спасательные работы затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахте. Саддам Хусейн заявил, что в случае вынесения ему смертного приговора предпочитает виселица расстрел. Слова свергнутого иракского диктатора приводит его адвокат. Процесс над Хусейном по обвинению в преступлениях против человечности возобновляется 24 января. Иран официально заявил о намерении возобновить ядерные разработки в ближайшие дни. Заместитель главы иранского атомного ведомства Мохаммад Саиди заявил во вторник, что соответствующее уведомление направлено Тегераном Международному агентству по атомной энергии. Северная Корея заявляет, что не намерена возвращаться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе, пока Соединенные Штаты не отменят введенных против нее санкций. В Израиле Беньямин Нетаньяху, новоизбранный лидер партии Ликуд, предложил всем своим однопартийцам покинуть кабинет министров. Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело в связи с гибелью прокурора Вологды Петра Жирихина по статье «Доведение до самоубийства».
В эфире программы «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы подводим экономические итоги 2005 года. Наши гости – Михаил Делягин, руководитель Института глобализации, Александр Лебедев, депутат Государственной Думы России, Яков Уренсун, зампред РАО ЕС России. Михаил, пожалуйста, вы продолжайте.
Александр Евгеньевич, вот вы прям романтик, бизнесмен и депутат, и все. И вы говорите, что нынешнее государство может всерьез озаботиться проблемами людей и что-то для них там начать делать, там ипотеку сделать доступную и так далее. Но когда люди не имеют никакого значения, то и внимание на них обращается минимально. Что касается внешнего долга, то долг государства, ну, скажем так, долг частного сектора опережает снижение государственного долга, поэтому долг страны растет и довольно быстро, долг страны в целом. И самой быстро растущей частью корпоративной задолженности является задолженность государственных корпораций. Конечно, можно говорить о том, что корпорации там тоже люди, тоже могут выходить на западные рынки, где процент пониже и так далее, и так далее. Но у нас слишком часто эти займы связаны с вещами, которые сложно назвать иначе, кроме как махинации. Например, покупка «Газпромом» Сибнефти, которая, по-моему, вошла в число в топ-лист афер года.
Да? Имени Илларионова.
Имени века, я думаю, войдет.
Ощущение какое? Ощущение какое? Мы взяли внешний займ на государственные компании. На эти деньги купили нефтяную компанию, вывели их тем самым легально за границу. Понятно, что Абрамовичу, если 3 миллиарда за этих денег досталось, наверное, это хорошо.
Вы считали?
Газпром откупили.
Нет, не считал. А потом на эти самые деньги будут скупать большой кусок либерализованного «Газпрома» вместе с Сибнефтью. Причем уже, я думаю, не только Абрамович, но и причастные к этому представителей силовой олигархии.
Тут надо восстановить.
Ну что ж, вот, кстати, эта тема и подвернулась. Да? 2005 год называют годом в некотором смысле национализации. Окончательно захвачен Роснефтью Югаскнефтегаз. Вот выкуплена на таких странных условиях Сибнефть. На АвтоВАЗе сменен менеджмент. И он теперь под контролем замечательной корпорации Рособорон, там и что-то такое. Ходят слухи о покупке Алроса и Норильского никеля. Собственно, каков экономический смысл вот этих вот изъятий из частного бизнеса? Давайте Александр Лебедев, как бывший, я скажу в кавычках, бывший представитель частного бизнеса.
Ну, я бывший в том смысле, что не имею права по закону участвовать в органах управления, но акционером-то я остаюсь, поэтому я напомню, что мои акции до сих пор 9-й месяц или 8-й арестованы Басманным судом по иску генпрокуратуры.
Акции...
Это Илюшин Финанс.
Ну, скоро они родят. Да.
Лизинговая компания совместная с государством, которая...
Родят вам прибыль.
Я на прибыль особо никогда не рассчитывал, но я не могу сказать, что я сильно рад аресту. Да. Потому что ведь арест что значит?
А вы не занимаетесь частным государственным партнерством?
А это такая форма частного государственного
партнерства. Я, собственно, такой вывод уже сделал, и, естественно, больше заниматься им не буду, можете мне поверить. Значит, ну, главное, что мне так никто ничего не объяснил за 8 месяцев, зачем практически угробили собственную компанию. У них там контрольный пакет у государства, кстати говоря. Ну, объясняю, какой был план. Значит, через Басманный суд признать право государства выкупать акции по номинальной стоимости, там номинальная стоимость 5 рублей, а значит, рыночная стоимость 65 тысяч, и обнулить акции частного акционера, и компания становится 100% государственной. Вот такой способ тоже есть.
А зачем?
Зачем?
Она эффективнее будет?
Ну, она стоит $300 миллионов, является главным заказчиком на российском рынке и поставщиком всей новой российской авиационной техники. И ежегодно она должна получать там $100 миллионов от частных акционеров, 100 от государства, есть такое решение. Поэтому государственным чиновникам и людям, которые с ними близки, очень интересно эти деньги класть сразу в карман. А тут им частный сектор мешается. Потому что у него другие принципы работы и другие принципы контроля за корпорациями и за использованием средств. Поэтому все примерно одна и та же.
То есть люди садятся на финансовые
на
потоки,
серьезную...
правильно?
Не только. Они сели на финансовые потоки уже в течение последних там 3 лет. Сейчас уже происходит оформление собственности. Вот эта корпоративная модель, о которой говорил Илларионов, действительно означает, что чиновники уже как бы сами и собственниками являются. Иногда они формализуют это, как в случае там со сделкой с Сибнефтью, потому что наверняка средства вырученные пойдут на скупку акций. Иногда, ну, как бы по существу. По существу уровень контроля такой, что все равно вся эта гигантская госкорпорация принадлежит только им. Она к жителям страны никакого отношения не имеет.
Интересно это все.
И
слышать.
Контролировать это практически невозможно.
Вот это «Единая Россия». Вас из партии исключают.
Нас, видите,
из фракции, извините.
Демократия, плюрализм.
А почему? Меня в партии разделяют многие такой точки зрения. Не забывайте, мы все-таки пытаемся принять закон о парламентском контроле. Может быть, когда-то. Он и пригодится нам для того, чтобы посерьезнее говорить на эти темы. Потому что чего не хватает у Ларионова? Не хватает статистики. Если бы он нам рассказал, сколько денег, значит, госкорпорации тратят на себя, на госчиновников, которыми управляют, каковы издержки, как они их контролируют. Вот это была бы тема.
Но он не кассир.
Ну, Александр Евгеньевич, да бы его не выгнали, его бы тогда похоронили.
Новый пессимист. Вопрос...
Немножко популистский, да. Просто его оценки выглядят пока. Да.
Вопрос,
я с ними согласен.
Якова Моисеевича Уринсона. Вот как вы видите эту проблему, уже не как менеджер, а как экономист, который развивал в свое время, будучи министром экономики, как раз либеральное направление, вот приватизация и все прочее. А теперь идет фактически деприватизация.
Ну, мое личное отношение как экономист и как гражданин страны к этому резко отрицательное. Не верю, что любое государствление в любой форме может дать какой-либо позитивный результат. Ну, тем более в тех условиях, которые сегодня в нашей стране сложились. Отсутствие там контроля, гласности, свобода слова и так далее, и так далее.
РАО тоже ведь страдает, РАО.
А как они страдают?
Газпром же скупил значительный пакет и РАО, и Мосэнерго.
Так получается, что Газпром это половина экономики России, так?
Ну, половина не половина, но, думаю, значительная часть, процентов, наверное, 7-8 точно.
Ну, к нему смело можно добавлять там Роснефть, государственные банки, еще целый ряд крупных компаний, корпораций в области ВПК и так далее. Это единый конгломерат, а можно и назвать ее единой корпорацией. Я ее называл иногда Геркулесом, по аналогии с Золотым Теленком, потому что очень много схожих черт.
Михаил Делягин.
Процесс огосударствления шел, по крайней мере, середины 2003 года, так сказать, под ковром. У нас была и продолжается идти сейчас национализация, по сути дела, как в Советском Союзе, с одной маленькой поправкой. То есть у нас сейчас очень много формальных
владельцев, так сказать, люди, которые считаются частными бизнесменами, владельцами своих корпораций, они не заведены до положения советского директора, который должен подчиняться любому писку из обкома или свыше и несет всю полноту ответственности за последствия своих действий по выполнению этих указаний. Ему деваться некуда. Хотя формально он крутой, он владелец, он бизнесмен и так далее. Разница с национализацией в том, что это теневая национализация. И если в Советском Союзе доходы поступали в бюджет, в казну, то сейчас они пилятся разного рода чиновниками, воруются, грубо говоря. И при этом, как при всяком теневом управлении, эффективность на порядок ниже. Естественно, через какое-то время этот процесс начал проявляться и в официальной сфере, так сказать, начал легализовываться путем прямого захвата или приобретения государственными корпорациями когда-то частных корпораций. При этом государственные корпорации никем не контролируются. Они действуют абсолютно сами, если Александр Ильич правильно говорит. Они, так сказать, неэффективны, это не то слово. Они существуют для того, по крайней мере, некоторые из них, чтобы представители правящей бюрократии удовлетворяли свои личные нужды за счет денег этих корпораций. То есть это при знакомстве производит шоковое впечатление. То есть такое сложно себе было представить не только в советские времена, но даже в середине 90-х годов. Это экономика воровства.
Ну, знаете, вот это доминирование «Газпрома» и приобретение им разных активов подается как часть концепции России – великая энергетическая империя. То есть это вот газовая игла, на которую садится Европа, это возможность влияния на все территории СНГ, это почти реализация принципа, который Анатолий Борисович Чубайс тоже произносил о либеральной империи, но немножечко по-другому. Поэтому я бы спросил господина Уринсона, вот как вы смотрите на такую глобальную же идею: Россия энергетический гигант, который управляет частью мира так, опосредованно, не империалистическими методами.
Думаю, что ни Чубайс, ни я, никто либо из тех, которых вы называете либеральными экономистами, никогда не развивал мысли о том, что надо или через энергетику, или через любой другой вид экономического ресурса управлять миром. Это совершенно бессмысленно, невозможно, тем более в современном мире. Но то, что Россия должна использовать свое конкурентное преимущество, которое выражается в наличии достаточно серьезных природных ресурсов, в том числе там, газа. У нас сегодня гидроэнергетические ресурсы использованы примерно на 5-7%, в Европе там под 80%. Конечно, это надо использовать как естественное конкурентное преимущество в борьбе за мировые рынки и решать проблемы экономики страны, но уж никак не завоевание господство в мире или Европы за счет дозированного отпуска какого-либо ресурса, в том числе газа, на эти рынки.
Михаил Делягин.
Ну, я напомню, что идея либеральной империи сводилась, во-первых, к продвижению российского бизнеса в Среднюю Азию, что правильно, и, во-вторых, к насаждению в Средней Азии на основе этого продвижения западных стандартов прав человека. Что касается использования государственных компаний, используя наших естественных преимуществ для достижения наших конкурентных целей, в том числе за пределами России, здесь все очень просто. Если государственная компания контролируется государством и служит обществу, тогда да, она может быть инструментом. И в отдельных сферах она эффективна, потому что, ну просто потому, что у государства есть обязанности перед обществом. Но когда государственная компания не служит обществу, а представляет собой инструмент удовлетворения личных нужд группы чиновников
или амбиций.
Амбиции, в основном, жажда наживы. Корпоративные амбиции – это уже некоторый более высокий уровень, это уже эволюция куда-то наверх. В основном, просто тупое растаскивание денег. Вот в этом отношении государствление – это очень плохо, потому что это разрушение экономики. У нас сейчас происходит разукрупнение в очень многих сферах бизнеса, потому что корпорации, которые успели сложиться на федеральном уровне, сейчас растаскиваются на региональный уровень, где они просто находятся под крышей соответствующих чиновников.
Александр Лебедев, я бы все-таки ваш комментарий попросил. Энергетика как такое вот стратегическое оружие на примере Украины, с которой вы тоже связаны.
Сразу оговорюсь, что я связан с ней, знаете, скорее какими-то благотворительными делами, нежели каким-то бизнесом. Потому что меня часто упрекают, что я в результате того, что у меня там какой-то есть бизнес, не объективен. Ну, я там восстанавливаю театр Чехова или построил храм в Крыму очень красивый, помогаю в музее Булгакова, строю какие-то гостиницы и реабилитационные центры, которыми может пользоваться любой человек. и бизнесом это считать, я просил бы не считать. Поэтому
вы не стесняетесь.
Ну, тем не менее, я просто справедливо, я уже не раз эти упреки слышал. Да не надо использовать энергетику как политическое оружие. Ничего полезного это не принесет. И сплошь и рядом с той же Украиной мы связаны настолько взаимно тесно, что неизвестно, кто больше пострадает от ультимативных попыток увеличить цену на продаваемый газ в 5 раз в течение короткого срока. Думаю, что даже если бы мы эти деньги и получили бы в течение года с Украины сразу, то мы бы их тут и никак не почувствовали, как граждане России. И, на мой взгляд, попытка либо захватить, значит, в насильственной форме через диктат газотранспортную систему, либо вот еще раз в 5 раз повысить цены, принесет нам экономически угрозу замораживания собственных месторождений, что вред повлечет экономически гораздо больше, чем те деньги, значит, которые мы хотим взыскать. Политически мы на Украине вырастим антироссийские националистические силы, которые одержат победу благодаря нашим таким неуклюжим действиям на выборах в марте. Наконец, последнее, я думаю, что мы напугаем и наших западноевропейских основных покупателей. И вообще в практике мировой, когда вот есть две страны, одна там газ или нефть добывает, вторая ее покупает, ну нет таких прецедентов, что можно было потребовать в течение там месяца, 2-3 перехода в 5 раз на более высокие цены. Так не бывает. Никакая экономика так не работает. К тому же, чем Украина виновата, что десятилетиями мы выстраивали этот единый комплекс, и почему 5 лет назад... Значит, «Газпром» не предложил Украине 5-летний период, в течение которого можно было бы адаптироваться. Кстати, последний вопрос. Там живет 600 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Ну, я вот нарочно только эту категорию. Мы с ним-то что будем делать? Ну, ясно, что у них не хватает доходов для того, чтобы рассчитываться по новым ценам за газ. Кстати, почему мы вообще так политизировали? Это просто случайно? Да еще с самого верха. Поэтому мне кажется, общий баланс за и против... Значит, посмотрим, как мы себя поведем 1 января. Я искренне надеюсь, что мы не перекроем. А если и перекроем, то на один день, как с Белоруссией в позапрошлом году. Потом включим, может быть, найдем какого-нибудь политика на Украине, который этим воспользуется, которому мы хотим подыграть, например, Тимошенко.
Янукович.
Ну, может быть, Янукович, просто у него это не получится. Там да. И Владимир сделал заявку, что она решит проблему, найдет компромисс.
Я хотел бы Якову Рецуну задать вопрос. Как вы относитесь к разным планам частно-государственного партнерства? Это мы уже упоминали, просто это тоже становится модой. А у РАО ЕС есть всякие замечательные планы, которые лоббируются губернатором Хлопониным, например, там Богучанская ГЭС, алюминиевый завод, Русал, огромные суммы. И опять же, выглядит это во многих случаях при экспертизе такой дотошной странно.
Ну, я, в принципе, не понимаю, что такое частно-государственное партнерство. Государство устанавливает правила игры, и нефига ему лезть в бизнес вообще. Частно-государственное партнерство для меня совершенно непонятный, закрытый термин, так что и обсуждать мне его сложно. Что касается этого проекта, о котором вы говорите, там есть, по-моему, вполне здравая идея, заключающаяся в том, что путем аккумулирования денег и на Дерипаске и РАО ЕС одновременно строится алюминиевый завод и электростанция. Роль государства там состоит только в том, чтобы решить те проблемы, которые не решены до сих пор, не только там, но и в других местах. Все, что связано, скажем, с водохранилищами, объективно функции государства, то государство в это и вкладывается. Тем самым оно действительно создает благоприятные условия для бизнеса. В этом ничего плохого не вижу. Частно-государственному партнерству это не имеет никакого отношения, так же, как и, скажем, строительство общегосударственных магистралей там, и так далее, если это нужно государству. Так что в смысле вот Богучанского проекта, ну вот, еще раз повторюсь, частное государственное партнерство это не имеет, деньги будет вкладываться конкретная компания Дерипаски, деньги будет вкладывать РАО ЕС по вполне прозрачным принципам проектного финансирования, о чем я уже говорил. А вот когда я слышу о частном государственном партнерстве в других отраслях, в других областях, ну, в том числе, вот, по-моему, Саша вот, Лебедев приводил прекрасный пример с лизинговой компанией, которая гробится, зная этот пример с аэропортом Домодедово, где, известно, хотят построить частно-государственное партнерство, практически дилетирует долю реального собственника, который вложил туда, не знаю, Саша, сколько?
Несколько сот миллионов долларов.
Да, несколько сот миллионов долларов. Ну вот, так или иначе, как только вот появляется какой-то красивый термин, типа частно-государственного партнерства, под прикрытием этого термина ну, совершается просто безобразие.
То есть экономический климат в России 2006 года будет хуже и хуже, чем в 2003, 2004, 2005?
Ну, я осторожен в прогнозах. Не стал бы так однозначно говорить. Знаете, как старый анекдот, пессимист и оптимист. Кто верит, что может быть хуже, тот оптимист. И наоборот. Но пока не вижу явных сигналов к тому, что этот климат серьезно улучшился.
Тот же вопрос, собственно, экономический климат 2006 года. Будет ли он хуже, лучше или такой же? Ну, взгляд из Думы, Александр Лебедев, пожалуйста.
Да, вы знаете, я во многом согласен с Ларионовым. Конечно, политическая и экономическая модель, которая, ну, фактически у нас, наверное, уже сложилась. Ну, мне, например, если бы я сейчас был практикующим бизнесменом, не сильно бы нравилось. Все ограничения по демократическим институтам в политической системе, что их даже перечислять, все их знают. Они налицо, они сделаны. Мы очень сильно отличаемся от Украины. Украинцы платят свой, конечно, там, экономический оброк за слишком, я бы сказал, да, высокий уровень демократических процессов, как то огромное количество электронных СМИ с прямым эфиром, значит, независимая Верховная Рада, где драки иногда происходят.
Суды.
Многопартийная система, выборы, 3-процентный барьер, значит, законодательство по выборам. Ну, надо им отдать должное, что у них есть шанс, если они эту систему укрепят политическую, то они свои экономические дивиденды получат. Вот мое мнение. Поэтому, если меня сейчас спросили, где бы я хотел авиапром развивать, я на пресс-конференции сказал это, ну, так, знаете, пока теоретически. Если бы Украина выставила бы на приватизацию авиапромышленный комплекс, то я бы, честно говоря, все, что здесь бы продал, включая и лизинг, и попытки зайти в промышленность, и, конечно, отправился бы туда производить самолет Ан-148.
Значит, который здесь Россия не покупает.
Ну, который на 70% российский, да. Но здесь чиновники, по существу, приняли решение никакой государственной поддержки этому самолету. Могу объяснить, почему. Потому что для того, чтобы его в серию запустить, он на 85% готов, надо 100 миллионов долларов. И есть внебюджетные источники. А самолет RRG, значит, который нам Боинг любезно вот своими консультациями в нише региональных самолетов предлагает делать, требует 1,5 миллиарда долларов бюджетных денег. Представляете, сколько народу будет их осваивать, сколько лет. И ведь как хорошо, с них никто ничего не спросит. С них никто ведь по Ту-34 ничего не спросил. Вот для меня авиапромышленность является своего рода таким оселком. Доступное жилье то же самое. Я не очень понимаю, значит, как можно заставить российскую государственную бюрократию отказаться от монополии на землю и на сети.
Так, Владимир Владимирович Путин сказал, откажитесь.
Ну, он сказал про кланы, да, но механизм будет какой. Значит, я знаю, что в правительстве разрабатывается механизм, значит, лишать их поручительства гарантий федеральных, имеется в виду местные власти и региональные. Ну, знаете как, не знаю, не сильно им эти гарантии нужны, потому что каждый из чиновников и лица с ним аффилированные, они все равно там на своих участках что-нибудь заработают. А в случае, если им придется выставлять это на аукционы по правильным, немонопольным ценам, они утратят часть своих коррупционных доходов. Как с этим бороться, я не понимаю. Но то, что мы в такой огромной по территории стране дожили до цен на землю, значит, намного выше, чем западные, в разы. И в Соединенных Штатах, и то, что у нас стоимость продаваемого метра жилья тоже выше, чем в Соединенных Штатах. Это потрясающе. И как мы так ухитрились-то? И мы боремся за 1% инфляции в год. Сколько у нас будет, 11 или 10? Знаете, вообще это никого не интересует. И прав Михаил, монетарные факторы, то есть увеличение, да, предложения денег через там, увеличение зарплат на несколько миллиардов долларов, ничего не меняет. У нас сделка с Сибнефтью, это все национальные проекты вместе взятые на все предстоящие годы, да, по-моему, покупка такая ведь, если мне память не изменяет.
Михаил, ну что ж, все так безнадежно?
Почему? Я просто хочу напомнить, что когда была оранжевая революция, москвичей в Киеве узнавали легко. Они все носили паспорт в кармане. И вообще на Украине людей из России узнают, потому что они паспорт носят в кармане, потому что без паспорта очень опасно ходить по улицам российских городов. Инвестиционный климат в 2006 году будет хуже, чем в 2005, потому что, скажем так, еще хуже, потому что все тенденции, которые развивались, будут развиваться и дальше. У нас сложилось государство, основным занятием представителей которого является, как бы сказать, помягче, силовой рэкет. Ограбление бизнеса. Поскольку разница между малым бизнесом и гражданами России исчезает, сложно очень заметить эту разницу, то, соответственно, и граждан России в целом. В этих условиях бизнес развиваться не может. Ну, я знаю людей, они делали расчеты по своим корпорациям. У них выходило, что если у них рентабельность коммерческой операции ниже 25%, а у одного даже 30%, то эта операция убыточна. Вот масштаб административного давления на экономику. Развиваться могут считанные виды бизнеса. И интенсивный приток иностранных инвестиций в Россию. Здесь нечему радоваться, потому что отражение этого процесса на иностранцев административное давление на порядок меньше, потому что он защищен своим собственным национальным государством.
То есть иностранцы заменяют местный капитал.
Иностранец находится в гарантированно лучшем положении, чем русский. Если один и тот же завод, который у российского владельца, продать иностранцу, он становится прибыльным.
Потому что с иностранцем гораздо сложнее получить деньги, гораздо сложнее ему пригрозить. Его есть кому защитить. И в 2005 году мы уже увидели, что у нас перестала работать главный мотор путинского экономического роста – цены на нефть. Цены на нефть выросли еще в полтора раза, а экономический рост замедлился с 7,2% до 6,2%.
А добыча нефти почти остановилась.
Но, знаете, когда нефтяников бьют молотком по голове, фигурально выражаясь, очень сложно требовать от них увеличения добычи нефти дальней. Ну и эти тенденции, естественно, будут продолжаться, потому что их ограничения – это глубокие политические изменения.
Так может быть проблема в том, что Россия, имеется в виду население России, не осознала какую-то цель, которую, например, осознало украинское население, которое все-таки признало, что дорога Украины в Европу, а у России эта дорога по-прежнему, она заметена снегами и ведет непонятно куда, Михаил.
Нам нужно развиваться самим. Нам нужно не прилепиться к кому-нибудь, потому что просто не к кому прилепляться, мы слишком большие. К Китаю можем, но очень неохота прилепляться к Китаю. Поэтому мы должны развиваться сами. А эта задача очень сложно, это во-первых. Во-вторых, украинцы остались свободной страной. А Россия сегодня – это страна, управляемая не просто авторитарно, но и корыстно, и разрушительно.
Александр Лебедев.
Все-таки Михаил уж совсем сгустил краски. Действительно, существует баршиный оброк в отношении крупного и среднего бизнеса. Может быть, там не всегда рэкет. Действительно, с точки зрения свободы в стране, мы сегодня выглядим, в общем, существенно хуже, чем Украина, даже существенно хуже, чем мы сами
были.
Да, 5-6 лет тому назад. Да, для некоторых крупных иностранных компаний, что Китай, что Россия, им главное стабильность. И они же тут не живут, строго говоря, они тут что-то зарабатывают, да. Поэтому они у себя там остаются, там у них есть независимый парламент, и многопартийная система, и электронные СМИ с открытым эфиром, и критика действующей власти от оппозиции, там, и т.д. и т.п. Я просто отлично помню послание президента к Федеральному собранию майское. Ну, слушайте, это просто был настоящий политический памфлет, ну, более либерального послания нельзя придумать. За исключением закона о парламентском контроле, который внесен, но пока, конечно, является слабеньким, ему предстоит третье чтение, ничего из этого послания не выполнено. Я вот закончил съемку с авторским телевидением большого сериала, 15 такого часового, по малому бизнесу. Знаете, мы попытались с помощью камеры, с помощью игры показать людей, которые пытаются добиться результата в малом бизнесе в Российской Федерации. Меня там совсем мало, потому что это очень полезная вещь. Мы провели фокус-группу, большие опросы, показали предпринимателям, студентам. Вот интересно, поставят куда-нибудь на федеральный канал или нет? Или все-таки будут показывать нам Дом-2, значит, рассказывать нам про то, как хорошо все национализировать, не рассказывая ничего про сделку с нефтью. Естественно, что нам расскажут, то мы и поверим. Скажут нам, что война с Украиной — это здорово, потому что завтра цветной телевизор у нас новый появится. Давайте отберем там у соседей. Но нам же не говорят, что телевизор-то не появится. И что эти деньги невозможно получить. А получив, они все равно никакого отношения к улучшению нашей жизни иметь не будут. И в этом смысле не забывайте, что, конечно, электронные СМИ вообще главное средство объяснения людям, значит, что она власть делает. Поскольку мы все-таки довольно наивны, иногда, так сказать, не задумываемся, у нас масса текущих проблем, то, конечно, довольно легко сказать, что корпоратизация российской экономики – это здорово. А вот Илларионову надо сложно объяснять, что это плохо, или Делягину, или Лебедеву. Но, тем не менее, объяснять-то надо, и в этом смысле, как бы, надежда умирает последней. Может быть, Илларионову тоже услышит.
Будем объяснять. Спасибо. Вы слушали программу «Радио Свобода. Время гостей». В московской студии «Радио Свобода» были Михаил Делягин, руководитель Института глобализации, Александр Лебедев, депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия» Яков Уринсон, заместитель председателя правления РАО ЕС России. Продюсер Дмитрий Налитов, вел передачу Михаил Соколов.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Каждый будний день в 15 и 17 до 20 часов. Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год.
Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой, так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтоб так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.